Братья и сестры, тема интересная, большая, насущная. И начать я хотел бы с того, что в послании к Титу апостол Павел пишет некоторые слова. Я их прочитаю, но прежде чем прочитаю, немножко расскажу о той обстановке, которая происходила в то время. У апостола Павла было много разных сотрудников, и этих сотрудников он посылал в разные места, когда нужна была какая-то помощь. И вот Тит, его близкий сотрудник, один из его друзей, был оставлен апостолом Павлом на острове Крит, чтобы там созидать церкви. Вообще, в то время это место называли островом 100 церквей, то есть там было образовано очень много церквей, видимо, благовестие апостола Павла, оно имело силу, и очень многие люди опокаялись. И когда апостолу Павлу пришлось покинуть этот остров, то он оставил там Тита, чтобы он довершил недоконченное, рукоположил пресвитера в церкви, устроил все и работал с душами, которые приходят с мира. И вот здесь интересно, друзья, мы все знаем с вами, что у разных людей разные особенности. Есть люди, которые имеют определенные национальные особенности. Так вот, помните, какие были особенности у жителей острова Крит? Помните, друзья? Да, так написано про них, что критяне всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые. И когда апостол Павел процитировал это свидетельство, он добавляет: а мне нормально так.
Да. Просят приподнять. Да,
И когда апостол Павел это свидетельство процитировал, он говорит: свидетельство это справедливо. То есть, видимо, он там побыл на этом острове, пообщался с людьми, познакомился, а потом он говорит: да, точно, звери злые, лжецы и утробы ленивые. И вот на этом острове апостол Павел оставляет Тита, чтобы он там созидал церкви. И вот эти люди входили в церковь. Друзья, конечно, они преображались, конечно, Божья благодать их меняла, но мы знаем, что люди не так быстро отказываются от своего прошлого. Да? И, конечно, влияние прошлого, оно обязательно было и на тех членов церкви, которые были в церкви. Кстати, об этом и сказано в послании к Титу. Он, говоря о верующих, говорит, что из них самих есть и пустословы, и так далее, и так далее. И я представил себе на месте Тита, и мне, в общем-то, не стало ему завидно, да? Вот, то есть тут завидовать нечему. Потому что очень трудно работать с людьми, которые ленивые, которые вот такие вот злые, которые злость проявляли и так далее. И тем не менее Титу приходилось работать. И вот в помощь Титу апостол Павел, ну как бы оставляет две категории людей. Первая категория людей – это пресвитеры церквей, которых Тит должен был рукоположить. Вот он говорит: Павел, ты рукоположи пресвитеров, они будут потом с этой паствой работать. И он определенные требования к пресвитерам указывает. Он говорит, что я тебя оставил на Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе и приказывал. И там требования: если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности и так далее, ибо епископ должен быть не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбив, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного учения». Потом, когда он заканчивает эту характеристику пресвитеров, он говорит: потому что критяне всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые. То есть как бы вот противопоставлять вот этим людям, вот этому характеру, вот этого народа нужно совсем других людей. Пресвитеры должны быть совершенно другие люди, чем вот эти люди. И когда вот эти люди будут ходить в церковь, то пресвитеры своим примером, своим наставлением, своими личными качествами будут их переучивать. Но кто-то скажет, что это невозможно переучивать, да? А апостол Павел Титу напоминает, что я напоминаю тебе о благодати Божьей. Благодать Божия, она способна и такое менять. Но, тем не менее, задача пресвитеров переучивать вот этих людей. А дальше интересно, во второй главе, друзья, на помощь пресвитерам апостол Павел предлагает еще одних людей, которые должны помочь пресвитерам вот заниматься вот с этими критянами, у которых много проблем, которые невоспитанные, которые не приучены работать, которые не приучены быть добрыми, которые вот такие вот ленивые и так далее, и так далее. Друзья, что же, и лжецы еще, кто же это? Вот помните, кто же еще на помощь пресвитерам предлагается апостолом Павлом в помощники, чтобы они вот учили вот остальных людей вот здравости. Вы помните, кто это? Так написано, второй стих. чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравой вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, вразумляли молодых». То есть учили добру и вразумляли молодых. То есть, как я понимаю, этот текст говорит, что старцы и старицы, в других переводах пожилые люди и пожилые мужчины и пожилые женщины, они являются прямыми помощниками пресвитеров, потому что они тоже должны учить молодых, учить их и вразумлять их, чтобы вот эти кретяне, пришедшие в церковь, они под влиянием просветительского учения, под влиянием учения старших братьев и сестер, вот пожилых людей, они менялись. Но здесь обратите внимание, что как пресвитерам есть требования, что не все пресвитерами могут быть, а только вот определенные люди, кто непорочен и так далее, и перечисляются качества. Так и к старцам и старицам есть определенные требования. Вы знаете, когда вот, ну, меня рукополагали, и я других братьев знаю, то одно из таких пожеланий, чтобы вот эти требования, которые к пресвитерам церквей относятся, чтобы мы их знали наизусть. Чтобы мы каждое утро просыпаясь там, или каждый вечер склоняясь на молитву перед Богом, ну, лично я, например, другие братья могли бы оценивать себя. А вот я был сегодня непорочным, был ли я сегодня учительным, был ли я сегодня добрым человеком, незлобивым или нет. И таким образом я как бы могу себя сравнивать с тем образцом пресвитера, который оставлен вот в послании к Тимофею, к Титу. Друзья, но то же самое, я думаю, что и старцы, и старицы должны наизусть выучить те требования, которые оставлены к ним, то есть к вам в данном случае, апостолом Павлом, чтобы вечером, когда вы склоняетесь на колени, вы могли бы проверить, а насколько ваше сегодняшнее поведение, оно соответствовало тем требованиям, которые были оставлены апостолом Павлом. И если это действительно так и есть, если действительно вы одеваетесь прилично святым, не клеветница, не порабощаетесь пьянству, ну это вообще удивительно, да, учите добру, вразумляете молодых, любить мужей, любить детей, то, конечно, вы являетесь прямыми помощниками пресвитера церкви в воспитании нового поколения, в изменении вот этих кретян, которые пришли в наши церкви, да, чтобы они преображались, становились лучше, правильнее, чище, и так далее. Поэтому, друзья, хотелось бы вот напомнить вам, что у вас большая задача от Бога, но эту задачу нужно выполнить правильно, чтобы выполнить ее в соответствии с теми нормами, которые здесь написаны. Не так, как вот мне хочется, не так, как вот, может быть, плоть подсказывает, а так, как учит Священное Писание. Поэтому, друзья, мы сегодня будем говорить об этичности, больше не о том, чтобы какими вы должны быть этичными людьми. Я уверен, что вы все очень этичные. А чтобы вы могли учить дальше, чтобы передавали своим детям, своим внукам этот момент, этот момент воспитания. Дело в том, что вот и в этом лагере, в этих потоках и в прошлых годах было замечено такой интересный нюанс. Дело в том, что у нас мы воспитываем детей в разных направлениях. Ну, какие направления? Первое направление, конечно, мы воспитываем их духовно, в учении, наставлении Господнем. Да? Мы должны им дать духовные истины, чтобы они знали Священное Писание и так далее. Второе, мы должны научить детей каким-то навыкам, чтобы когда они выросли, когда они будут достигнуты уровня совершеннолетия, чтобы они умели что-то делать, могли зарабатывать на жизнь, могли готовить пищу, если касается это девушек, да, девочек, или могли бы управлять даже финансами, чтобы могли бы быть самостоятельными людьми в этой жизни. Если мы их к этому не подготовим, то, конечно, они будут испытывать большие трудности. И задача родителей, задача бабушек и дедушек воспитать в детях духовность. Дети, придите ко мне, страху Господню научу вас. Да? Это очень важная задача. Очень важная задача, чтобы снабдить их всем нужным для их жизни, чтобы когда они вырастут, они умели что-то делать, им были способны жить в этой жизни. Друзья, но мы очень мало внимания уделяем третьей стороне воспитания. Это стороне этики. Она не очень связана, хотя связана, но не может быть не прямо связана с духовностью. Она совсем не связана с навыками и умениями. Но она очень связана с правилами нашей жизни. И, к сожалению, мы наблюдаем детей хороших, добрых, таких, знаете, искренних подростков, которые, в общем-то, многое умеют, неплохо знают Библию, но в некоторых вопросах совершенно не воспитаны в плане вот этики, в плане вежливости, в плане какого-то общежития. И я думаю, я вижу, что это большая проблема. Сейчас вот в мае месяце был семинар, который организовал детский отдел нашего братства. Это семинар по подготовке подростковых школ, библейских подростковых школ. И было предложено в этих школах обязательно вести предмет этики, потому что это видит эту проблему в братстве, что действительно такая проблема существует, воспитывать в детях правила этики, правила поведения. Друзья, конечно, чтобы нам воспитать в них правила этики, в них правила поведения, мы должны себя проверять, насколько у нас это есть в нашей жизни, насколько мы работаем над собой, насколько в нашей жизни присутствуют правила этики. И поэтому, друзья, мы сейчас об этом поговорим. Конечно, мы затронем не все аспекты этой науки или этой дисциплины, но посмотрим на наиболее актуальные для нашего времени. Еще, друзья, я скажу вам, что вот у этих есть определенный фундамент, то есть есть то очень важное, что нужно знать каждому человеку и что нужно с детства воспитывать, и нам постоянно себе тоже об этом напоминать. Друзья, вот давайте задаем вопрос такой. Какой человек вот самый-самый неэтичный, самый невежливый, самый вот абсолютно нарушающий все нормы этики? Знаете, кто это? Это маленькие дети. Согласитесь, да? Вот маленькие дети, они вообще никаких норм этики не наблюдают. Они могут во время собрания прийти, если маленький ребенок двухлетний, к папе, залезть ему на колени во время собрания, да. Он может во время собрания заплакать, не обращая внимания, что кому-то мешает. Если он хочет есть, он может сказать: «Я хочу есть», и все это услышат. И так далее. Это маленький ребенок. Я ехал как-то в поезде несколько лет назад, и один ехал, нарезал себе колбасу, нарезал хлеб, сижу, и вдруг плацкарта, вот вышел мальчик маленький, лет 5, подходит ко мне, смотрит на меня и говорит: «А ты корова?» «Что? Почему я корова? Почему он так решил?» И я не знаю, как реагировать, и я ему говорю: «Колбасу будешь?» Он говорит: «Буду». «Ну, садись». Все, я перестал быть коровой. Мы поели колбасу. А приходит его мама, говорит: «Он у вас ест?» Я говорю: «Да». «Ой, хорошо, хорошо, а то у меня вообще ничего не ест, пусть ест». «Ну ладно, пусть ест». Вот так и дело кончилось. Друзья, вот мальчик пришел, сообщил, что да, вот я корова. Друзья, вот дети, они могут что угодно сказать. Могут, уснуть может на лавке, да. Но мы на это не обижаемся, согласитесь, да? Нас это умиляет, нам это нравится даже иногда. Мы их за это особо не ругаем. Почему это происходит? Почему вообще дети такие крайне неэтичные? Вот почему? Потому что, друзья, они еще очень маленькие. Они еще не знают, что вокруг них кто-то существует. Вот когда я был совсем маленький, я думал, а потом, когда я подрос, уже взрослым был, я читал книжки всякие, оказалось, это не только я так думал. Я думал, что в этом мире существую только я. А все остальные люди, они появляются только когда вот я существую. Вот они вот, я на поезде еду, вот деревни там, знаете, деревни рисуются, потом я исчезаю, они тоже исчезают. Потому что кто кроме меня есть на свете? Никого нет. Друзья, вот дети так живут. Они живут с пониманием, что кроме них никого нет на свете, а что они самые главные, что они самые важные. И поэтому их нужды, их желания, их требования, они в данный момент времени должны быть реализованы, несмотря ни на кого, потому что они же самые главные. Но это совсем маленькие дети. Когда ребенок подрастает уже в возрасте 3-4 лет, даже раньше, мы должны им объяснять и учить их, что вы не самые главные в этой жизни люди, да? Что есть другие люди, с которыми нужно считаться, что вы должны думать о себе скромно. Вот послание филиппийцам, 2 глава, 3 стих, или послание к римлянам, 12 глава, 3 стих, написано так, что «почитайте один другого высшим себя». В послании к Римлянам 12:3 написано, что не думайте о себе более, но думайте скромно по мере веры, да? Думайте о себе скромно. Вот ребенок, он о себе скромно не думает. Он хочет, он говорит: «Я хочу». Но когда он подрастает, он начинает понимать, что вокруг него есть другие люди, что есть мама с папой, у которой есть какие-то свои требования, нужды какие-то, свои потребности. Есть братья и сестры, есть сестры в церкви. И мы потихонечку начинаем воспитывать их. И правильный человек при правильном воспитании, вырастая, он начинает считать себя не центром вселенной. Он начинает считать, что он один из, и надо считаться с остальными людьми. К сожалению, друзья, не все люди вырастают с таким понятием. Не все люди. Есть люди, которые, как рассказ про одного человека, который ехал в маршрутке, вот взрослый человек такой, и начал, очень грубо разговаривать с пожилым человеком, начал с ним спорить, начал с ним грубить, и тогда кто-то ему сделал замечание и сказал: «А почему ты так себя ведешь?» Он говорит: «А меня так воспитывали, меня так воспитывали». А тогда другой молодой человек подошел, взял жвачку и на лоб ему прилепил, говорит, а меня так воспитывали. И ушел. Друзья, вот, то есть, есть люди, которые вырастают и говорят, что я так воспитан. Я понимаю, я привык, что я центр вселенной. Друзья, знаете, кстати, в пожилом возрасте, когда вот уже идет такая вот после 50 лет, человек, у него тоже есть искушение считать себя центром вселенной. Почему? Ну, во-первых, я уже, ну, кто-то считает, что я уже прожил жизнь, я уже достоин, да, все уже младше меня, у меня есть дети, которых я нянчил, внуки, которых я сейчас нянчу, в церкви все моложе меня, и я прожил большую жизнь, и поэтому ко мне особое отношение. Друзья, в общем, это правильно, так должно быть. Но это особое отношение должно быть со стороны к вам, а не у вас к себе. И поэтому, когда человек начинает о себе так думать, то он иногда ведет себя, как и маленький ребенок, не обращая внимания на окружающих. Он ведет себя так, как будто бы кроме него рядом никого не существует. Друзья, это искушение пожилых людей, которые считают себя очень важными, потому что они пожилые. Но здесь очень важно понять, что действительно пожилой человек достоин уважения. Но еще раз напомню, что это отношение к нему. А сам он о себе должен думать скромно, потому что послание к римлянам и послание к филиппийцам, которое я прочитал, оно не написано так, что думайте о себе скромно, скобочка, кроме пожилых людей, да? Не, так не написано. Это написано ко всем. И ко мне, и к вам, каждому человеку. То есть все люди должны думать о себе скромно. И вот эта скромность, это почитание другого человека высшим себя, эта скромность, она позволяет нам правильно вести себя в обществе. Правильно, не зная даже, не читая книг по этике, не изучая вот эти огромные-огромные там какие-то правила, сборник правил, оно позволяет нам вот внутренне чувствовать, как себя правильно вести в той или иной ситуации. Оно нам подсказывает. И мы должны то же самое воспитать и в детях наших, воспитать в наших внуках, чтобы они тоже научились о себе думать правильно, чтобы они помнили, что рядом существуют и другие люди. И это касается абсолютно всего. Друзья, ну теперь пойдем уже более практично тогда. Я еще раз скажу, что не все темы мы сможем затронуть, но затронем самые актуальные. И первая тема – это тема общения. Вот, конечно, все наши темы, они будут касаться взаимоотношений. Вообще этика, друзья, она в этике даже есть такое правило, ну не правило, такая фраза. Этика начинается тогда, когда рядом со мной появляется другой человек. Вот, то есть, когда рядом со мной появляется другой человек, начинается этика. Когда я один, ну, я как бы могу что-то допустить там. А когда вот рядом со мной другой человек появляется, я сразу должен учитывать его интересы. Кстати, одно из определений слова «этика» — это правила и поведение, направленные на учет интересов другого человека. На учет интересов другого человека. Ну вот, например, почему после 10 вечера неэтично включать громкую музыку? Почему это неэтично? Это нарушает правила, интересы другого человека, да, наших соседей и так далее. Кто-то говорит, ну я же право имею. Ну право ты, может быть, и имеешь, но это неуважительно к другому человеку. Ты не учитываешь интересы другого человека, поэтому это неэтично, это неправильно. Друзья, и вот очень много аспектов нашего поведения, касающихся всего, оно регламентируется вот этим правилом, учитывая интересы другого человека. Но об этом мы еще с вами чуть поговорим. Итак, все наши темы будут касаться взаимоотношений одного человека и другого человека. И теперь первое, что в этом мы поговорим, это общение, то есть разговор. Люди разговаривают друг с другом. Это вообще хорошо, правильно и естественно. Когда человек один человек с другим не разговаривает, это вызывает массу проблем. Друзья, какие у нас проблемы есть в разговоре? Ну, первая проблема – это уважение. Друзья, мы должны учить, точнее, не проблема уважения, проблема – это отсутствие уважения. Да? Мы должны учить наших детей, наших внуков и самих себя иметь уважение при разговоре с другим человеком. Это очень и очень важно, друзья. Особенно это касается людей, у которых есть разница в возрасте. Когда человек старше обращается к младшему, очень часто не видно уважения. Или наоборот, когда младший обращается к старшему. Ну, в этом потоке у нас был случай, когда один молодой человек, он очень дерзко разговаривал со служителями церкви, причем со многими. И когда я его спросил, а почему, например, когда я спросил, почему ты ко мне на «ты» обращаешься, он сказал, что ты еще не заслужил, чтобы к тебе на «вы» обращались. А когда я его спросил, ну хорошо, я ладно, а вот почему ты к этому человеку, служителю церкви, который в три раза тебя старше, ты обращаешься очень грубо, он говорит, я обращаюсь к нему так, как он достоин. Пусть не лезет не в свои дела. Друзья, конечно, это дерзко, это крайне неуважительно. И это состояние, когда человек просто не видит себя. Я пытался ему объяснить, говорю, ты не видишь самого себя? И он требует, чтобы, он говорит, я буду относиться к ним уважительно тогда, когда они ко мне будут уважительно относиться. Друзья, вот этот подход вообще не очень верный. Мы должны относиться к другому человеку уважительно, вне зависимости от того, уважительно ли относится он к нам, да ведь? И, в принципе, мы должны уважать любого человека. Вот Николай Степанович в прошлом потоке проповедовал в семейном потоке, и он говорил такую мысль очень хорошую, отметил. Написано «всех почитайте». Всех почитайте. Бога бойтесь, братство любите. Да, вот такие слова. Вот всех почитать. Это кого всех почитать? Ну, всех, да? То есть и младше себя, и старше себя, и тех, кто со мною не согласен. В одной книге написано, что почитайте образ Божий в каждом человеке. Даже в грешном, даже в больном, даже в преступнике. Не переживайте о недостатках их. Переживайте, чтобы у вас не было недостатка в любви. Хорошее выражение, да? Друзья, вот мы должны понимать, что перед нами стоит человек, который является образом Божиим. Понятно, есть вот люди, которые вызывают уважение, ну, какие-то известные служители церкви, или какие-то, может быть, известные люди, и они своей силой, там, ну, или своим авторитетом, или своей известностью, они вызывают уважение. А есть люди, которые не вызывают уважения, может быть, старец пришел какой-нибудь, или человек, который, может быть, сложно говорит и долго говорит, и его трудно слушать, и вот дети, они к таким людям иногда проявляют неуважение, не дослушали, убежали. Друзья, мы должны остановить такого ребенка, мы должны ему показать, что ты неправильно делаешь. Ты должен дослушать, ты должен выслушать внимательно. Нельзя как-то отзываться об этом человеке плохо. Друзья, вот аспектов неуважения, их очень много. И мы не можем говорить о всех этих аспектах, но мы должны обращать на это внимание. Для нас должно быть очень серьезным проблемой, когда мы видим, что наши дети или наша молодежь, или наши внуки, они вдруг по отношению к кому-то выразили неуважение. Это очень плохо. Даже если этот человек достойный неуважения, но не с нашей стороны. Вот у нас был такой случай, когда один проповедник приехал в церковь и говорил проповедь. Ну, знаете, я вам скажу, если бы эта проповедь была бы на курсах проповедников, мы бы, конечно, его капитально поругали за такую проповедь. То есть это было нарушение очень многих норм. Очень было, ну, многие это неправильные были высказаны мысли, причем он еще и затянул очень долго и так далее. Вот, и все это было так. И один юноша, ну, такой полуподросток, полуюноша, он потом в беседе с другим юношей, я услышал, мимо проходил, он крайне неодобрительно высказался по отношению к этому проповеднику. Он сказал, что этот проповедник затянул там, наговорил ерунды всякой там, ну, как-то вот так вот высказался. А я мимо проходил и услышал. Вы знаете, он сказал правильно. Он сказал все справедливо. Но он сказал неуважительно. Вообще это не... Я ему остановил, говорю, вообще это не твое дело. Вот когда ты будешь проповедником, да, и то ты не имеешь права такие слова говорить. Но я его очень сильно осадил и поругал, и отчитал вот так, как говорит, по полной программе. Друзья, хотя, в общем-то, он сказал правильно. Правильно. Но это было не должно быть так со его стороны. Не ему судить проповедников, не ему оценивать проповедников, не ему говорить. Поэтому, друзья, вот уважение должно быть, определенное почтение к любому человеку. То же самое, когда старший говорит младшему. Ну, сколько раз я наблюдал картину, когда, например, пожилой член церкви, он хочет сделать замечание тому же подростку. И в этом замечании проявляется неуважение. То есть он не просто делает замечание, а проявляется неуважение. То есть, может быть, нагрубить там, или как-то огрызнуть этого человека, как-то вот огрызнуться с ним там и так далее. Это неправильно. Вот у нас был такой случай, когда молодежь себя плохо вела на собрании. Там они в телефонах сидели, что-то переписывались во время собрания. Это было очень плохо. И вот один пожилой член церкви подошел и очень сильно их отчитал. Отчитал, ну, я бы сказал, грубо. Вот, грубо. И когда, ну, я не стал вмешиваться в эту ситуацию, он после собрания этого сделал, и я не стал в эту ситуацию вмешиваться, но потом, когда уже все кончилось, мы один на один остались, я ему сделал замечание. Я сказал, что мы так не можем поступать с нашей молодежью, так неправильно. И тогда он говорит, что, а ты хочешь, чтобы у нас на собрании был бардак? Я говорю, нет, не хочу. А почему тогда ты мне сделал замечание? И я тогда ему привел пример. Я говорю, представьте, что на столе стоит стакан. И мы должны этот стакан убрать. То есть он нам мешает, этот стакан. Но есть два пути убрать этот стакан. Первый путь — можно убрать стакан, взять и убрать его. Да? Второй путь — можно его разметать, вот так подойти, ударить, он улетит в другую стенку, там разобьется и так далее. Мы как бы оба пути выполняют одно и то же действие, одну и ту же цель достигают. Но они оба разные пути. Поэтому я тоже хочу, чтобы на собрании было тихо, я тоже хочу, чтобы было правильное поведение, но я не считаю, что это правильное поведение нужно достигать вот такими методами, когда мы проявляем неуважение к человеку. Друзья, вот очень часто пожилым людям трудно это понять. Они считают, что раз они делают правильно, значит, любые методы хороши. Друзья, нет. Уважение должно быть как младшего к старшему, так и старшему к младшему. И даже если мы справедливые замечания делаем, даже если мы ругаем кого-то, да, какие-то упреки, все равно это должно быть уважение. И мы должны это воспитывать, и воспитывать это обязательно и в детях наших. Уважение к больным, уважение к людям, которые имеют какие-то недостатки, уважение к инвалидам, уважение к людям, которые имеют, ну, какие-то проблемы, да, вот мы должны воспитывать, и в нашей жизни одно из таких серьезных нарушений, как бы, правила, мы должны ругаться, мы должны вот у людей воспитывать уважение. Вот я расскажу одну историю, потом перейду дальше, как в одной церкви, в одной семье было строго запрещено мальчику влазить в сервант. Там какие-то ценные вещи стояли, но он, в конце концов, полез и уронил, и разбил. Ну и его, конечно, сильно хорошо наказали за это дело. Ремнем причем. А потом, через какое-то время, этот мальчик, ну, он маленький, пошел на собрание, и там был дедушка, и этот дедушка попросил уступить его место, а мальчик сказал, что я не уступлю, потому что это мое место, ищите себе другое место. Ну и мама заметила это, и она его поругала, сильно поругала за это, за то, что он оказал неуважение дедушке. Но у этого мальчика, у него, знаете, какое внутри понимание сформировалось? Что вот в сервант залазить и разбивать мамину кастрюлю, там какую-то посуду, это плохо, и дедушку тоже не уважать тоже плохо, но разбивать мамину посуду — это настолько плохо, что тебя за это ремнем накажут, а дедушку не уважать плохо, но за это тебя просто поругают. Поэтому дедушку уважать плохо, но не так плохо, как разбивать мамину посуду. Друзья, мне кажется, что вот это одна из проблем. Мы все считаем, что неуважительное отношение — это плохо. Но мы не считаем, что это настолько плохо, что ради этого нужно бороться. Поэтому, друзья, я думаю, что и Библия нас этому учит, и опыт жизни нас этому учит, и наше общество нас этому учит, что должно быть уважение друг к другу. Дальше, друзья, что касается общения, это обращение. Да? Мы говорим об очень простых вещах. Я уверен, что все это вы хорошо знаете, и мало что нового, но напоминание, друзья, возбуждает чистый наш смысл, чтобы мы учили друг друга, учили других. Мы живем с вами в обществе, в России, где правильно и принято обращаться на «вы». Так же, да? Обращаться с уважением, обращаться по имени-отчеству. Это нормально, особенно если это делают младшее поколение к старшему поколению. И мы должны этому учить. Это нормально, когда мы учим ребенка тому, что... Я знаю вот одну маму, которая... Вот у нас в церкви, я немножко отвлекусь, у нас в церкви, ну, много приезжих. И вот к нам приехал в церковь несколько лет назад один брат. Вот, и я недавно ему звоню, а так как я в лагере нахожусь, то я разным братьям звоню с разными поручениями. И вот звоню этому брату и говорю, слушай, ты вот такую сестру, называя по имени отчеству, ты можешь ее там вот позвонить и кое-что сказать? Он говорит, а кто это? Я говорю, в смысле? Ну, ты имя отчество называешь, я не знаю, кто это. Я говорю, так уже ты живешь сколько лет? 2 года в нашей церкви, ты уже должен был выучить всех. Он говорит, да я еще не всех знаю. А вот другая ситуация. Знаю в одной церкви, там маленький мальчик, 6-летний, он всех своих людей знает по имени отчеству, всех, и обращается по имени отчеству. Ему 6 или 7 лет. Мама выучила. Вот эту сестру зовут там, как-то там, Елена Григорьевна, там, а этого брата зовут Петр Иванович. И вот обращайся так. И вот мальчик обращается так. Вот, и знаете, этому нужно учить. Учить нужно, как правильно обращаться. Вот обратите внимание, как обращались апостолы. Мужи-братья. Помните, да? Обращается Петр. Вот потом он им скажет, вы распяли Иисуса Христа. Он им потом это скажет. А вначале он к ним обращается, мужи, братья. Он не обращается к ним, там, эй, вы там распявшие, да, там, эй, вы там какие-то нечестивые люди. Обращается вежливо, обращается так, как это было принято в то время. Поэтому обращению тоже нужно учить. Очень важно даже просто ребенка научить тому, там, или как, вот, как он должен подойти к человеку. Вот стоят два человека, два брата, беседуют. Подходит мальчик, ударяет его там. У меня вопрос там. Ну что это? Кто, почему он так обращается? Потому что никто его не научил. А если подходит другой мальчик и говорит, извините, пожалуйста, у меня вопрос, можно я вам задам? Все, видно, что его научили. Ни тот, ни другой, ни хуже, ни лучше, они оба одинаковые. Но одного научили вежливому обращению, другого не научили. А он не знает, как обратиться. Он стоит и бедняга смотрит, и он не помнит из своей небольшой жизненной опыта, как же обращаться к человеку, которого ты не знаешь, который еще и занят, что же делать? Или, ну, масса таких случаев, друзья. Мы должны обращать на это внимание, учить этому, чтобы по отношению к взрослому, по отношению к другому человеку было правильное, уважительное обращение. Друзья, иду быстро, и поэтому, если вопросы, поднимайте руку, будем вместе с вами рассуждать. Дальше, друзья, что касается общения. Одна из больших проблем этики в общении заключается в том, что человек, он не интересуется другим человеком. Вот я помню, когда я уехал из Тольятти, уехал в Ейск, и меня несколько лет не было, а потом я вернулся в ту местность, ну, просто погостить, и встретился с одной бабушкой, которая, ну, с которой мы периодически имели общение раньше. Вот, и когда я, помню, сел за столом, она мне налила чай, мы общаемся, и она начала рассказывать про своих внуков. И очень долго рассказывала, и я кивал головой, и делал вид, что я помню всех их, и, ну, спрашивал, как у них дела, и так далее, и так далее. И она была очень, ну, как-то вот вдохновлена, да, вот своим рассказом. А потом она спросила, а как ты? И я вот по своей неопытности поверил, что она действительно интересуется, как я. И я начал ей рассказывать, как я. Я говорю, а вот у меня дочка родилась, а вот у меня... И я увидел, как она потускнела, как ей стало неинтересно, и как она говорит, а может, тебе еще чаю? И я понял, что дело так не пойдет. И я быстренько свою тему свернул, говорю, а как же ваш вот этот? И все, она опять вдохновилась, и я остался без чая, и все, и дальше рассказ, и все. Друзья, ну, можно здесь немножко и на то, что она пожилая женщина, и одинокая, у нее мужа давно уже нет, ей хочется с кем-то поговорить, и вот она нашла благодарного слушателя. Но, друзья, это проблема действительно многих людей. Проблема многих людей в том, что они не интересуются другими людьми. И поэтому многие люди находятся в одиночестве, потому что они говорят, вот даже, вот знаете, вот пожилые люди часто жалуются, а вот у меня не с кем общаться, ко мне никто не звонит, ко мне никто не приходит. А знаете, в чем чаще всего проблема? А проблема часто в том, что этот человек, к которому никто не приходит, и никто, ему никто не интересен. Он не живет ничьими проблемами, он не переживает ни о чьих нуждах. Когда к нему кто-то придет, он только будет рассказывать о своих переживаниях, он не интересуется, друзья, и вот не получается общение. И это проблема старшего поколения. Но эта проблема старшего поколения формируется в юности, когда человек не учится интересоваться другими людьми, не учится вникать. Вот у нас даже вот такой случай, когда, ну, одна сестра у нас пришла, ну, она с мира пришла в церковь, какое-то время была членом церкви, вот, и она, в общем, там, ну, немножко так, значит, провинилась, так сказать. И вот один брат, он был исполнен праведного гнева, чтобы, значит, ее там поругать сильно. И он ко мне обратился, значит, с вопросом. Я говорю, хорошо, вы правильно говорите, но сначала вы съездите к этой сестре и пообщаетесь с ней. Как она живет, что у нее за проблемы и так далее, и так далее. Он говорит, зачем? Я говорю, да просто прошу. Все он сделал. Приезжает, говорит, слушай, Денис, давай не будем ее ругать. Я говорю, а что? У него столько проблем, да, столько переживаний у ней. Вот он вник в ситуацию, да, и его мнение об этом человеке сильно поменялось. И хотя поведение этой сестры действительно заслужило нарекания, но уже он совсем по-другому смотрел на эту ситуацию. Почему? Потому что вник в проблему, вник в ситуацию. Друзья, вот этика. Вот я помню, стоял на библиотеке как-то, и подошла женщина одна. И она стала, когда узнала, что мы баптисты, она стала очень гневаться, называть нас сектантами и, в общем, предавать анафеме и обещать нам адские муки. Рядом со мной стоял один брат молодой, и он очень завелся так, и сестра там одна была. Они завелись и стали, ну, как бы вот доказывать, что это не так. И вот смотрю, что они тоже сгорячились так сильно. И я спрашиваю эту женщину, говорю, извините, пожалуйста, а почему вы так считаете? Почему? Расскажите свою ситуацию. И она рассказала, что у нее был сын, ну, есть точнее сын, и который вступил в какую-то вот такую религиозную организацию, и они переписали квартиру, то есть его квартиру. Вот как вы считаете, вообще это реальная история или нереальная история? Такое может быть вообще или нет? Да сплошь и рядом. Вот она в эту ситуацию попала. И вот когда она попала в эту ситуацию, теперь у нее негатив же ко всем остальным. Вот она увидела, каких-то людей стоят на улице. Она же перенесла, и когда она это рассказала, друзья, я смотрю, мои товарищи, ну и я сам тоже был возмущен ее негодованием по отношению к баптистам. Я уже тоже как бы не то, что я был спокоен, как лед, я тоже заводиться начал. Но когда она рассказала, мы все утихли. Мы поняли, что она имеет право так говорить. И у нас была очень хорошая беседа. Мы стали ей объяснять, что, ну, да, мы потрясены вашим рассказом и удивлены, и ваша реакция вполне естественна, но стали рассказывать, что есть разные веры, есть там так далее, так далее. И она хорошая беседа получилась. Друзья, почему? Потому что мы поинтересовались ее проблемой, да? Друзья, вот научиться своих детей, вот этих критян, которые злые, да, вот злость, вот когда вот в этике говорится о злости, то там вот в этом подразделе есть такой момент, что злость это не когда человек, как, интересы другого человека вообще не интересны. Кто такой злой человек? Кто такой злой? Ему все равно другого человека, да? Вот добрый, вот противоположность доброму, добрый и злой. Вот добрый — это которому жалко другого человека, который сочувствует другого человека, который может поплакать вместе с другим человеком. Вот это добрый, а злой? А злому все равно, он о себе переживает. Может злой плакать? Может. О себе, да, о своих проблемах, от злости плакать может. Друзья, вот, а добрый нет. И вот тут написано, чтобы учили быть добрыми и чтобы сами были добрыми. А добрый человек не может быть, если он не интересуется, причем не интересуется искренно, интересуется с другим человеком, интересуется его переживаниями, его проблемами. И вот если в нашем собрании присутствуют братья и сестры, которые, может быть, чувствуют свое одиночество какое-то, и вы переживаете, что у вас мало общения, особенно вот есть вдовы, которые остались без мужей, дети все выросли, да, и вот человек остался один, и он тяжело переживает свое одиночество. Очень легкий способ победить одиночество. Знаете, какой способ? Есть огромное количество людей, нуждающихся в вашем внимании. Кто им хочет иметь много друзей, тот сам будь дружелюбным. А что такое дружелюбный? Это человек, оказывающий живое заинтересованность в другом человеке. А как поживает твоя дочь? А как поживает твой сын? А вот ты знаешь, вот ты мне в прошлый раз рассказывал о том, что у твоей дочери есть определенная там болезнь. А вот вычитала в книжке рецепт. Вот твоей дочери подойдет. Друзья, и эта живая заинтересованность в проблемах другого человека, она не может остаться неотвеченной. Обязательно будет общение, и обязательно будет хорошее такое общение. Это заинтересованность его интересами. Да? Помните, апостол Павел говорит такие слова в Афинах: «Осматривая ваши святыни». То есть прежде, чем он начал разговор с этими людьми, он сначала вникнул их в их жизни, он осмотрел их святыни, он убедился в том, что вот эти люди такие, набожные, он им что-то рассказал о них самих. Когда он это сделал, в ответ он получил внимательных слушателей. Ну, до определенного момента, конечно. Поэтому, друзья, вот этика, она учит нас интересоваться нуждами другого человека, интересами другого человека. Это этично, это хорошо, это правильно, это норма нашего совместного общежития, проживания. Друзья, следующий момент – это благодарность. Вот благодарность. Я был таким свидетелем одного случая, меня он очень сильно поразил. Вот представьте, идет, значит, мама с ребенком, ну, ребенку, наверное, я сейчас уже не помню точно, но мне кажется, около 7-8 лет. И вот они идут в магазин. А с той стороны, двери же прозрачные, да, вот, с той стороны идет какой-то человек. И этот человек, значит, он останавливается и пропускает маму с ребенком. Ну, так часто делают люди. И вот мама с ребенком проходит, и ребенок поворачивается к этому человеку и говорит: «Спасибо». Я так удивился, ну, надо же. Огромное количество людей просто прошло бы мимо. А тут не мама, а ребенок остановился и говорит: «Спасибо». Кстати, вот этот момент хотел вам отметить. Помните, был, вот тоже Николай Степанович в прошлом потоке отмечал этот момент, был такой Публий. Помните Публий? Написано, что он дружелюбно угощал там на острове, когда корабль разбился, и Павел со своими спутниками там, И вот в этом, кстати, примере, друзья, очень ярко прослеживается все, что мы говорили. Вот Публий отнесся дружелюбно. Кому он отнесся дружелюбно? К узникам. Это не были почтенные дипломаты, богатые люди, которые пришли и с чемоданчиками, в костюмчиках, и можно от них что-то взять. Это были каторжники. Причем из них большая часть, ну, наверное, подавляющее большинство, они заслужили свою казнь. Вообще я читал, что вот отправляли на суд кесаря уже, ну, в Рим отправляли уже людей, однозначно приговоренных к высшей мере, как бы, да, Павел попросился вместе с ними, он, ну, потому что это уже была высшая степень. И он плыл с каторжниками, и вот этим каторжникам Публий оказал немало человеколюбия. То есть мы говорим о дружелюбности, он это сделал. Публий, он... накормил их, то есть он в них, в их нужды, да, то есть как-то он к ним обошелся очень хорошо. И это было не один день, не два дня, довольно много времени он это делал. Но что мне интересно в этой ситуации, что написано, что до того, как Публий с ними познакомился, их приняли жители острова, жители. И они, написано, оказали немалое человеколюбие. Помните, так написано? Немалое... А у меня вот вопрос, почему жители острова были такие вот человеколюбивы? Вот откуда у них это взялось? Потому что начальник острова такой же был. Вот влияние начальника острова. Вот они видели, что у них начальник такой. И они тоже такие были. Вот, друзья, то же самое и вот с этим мальчиком. Я уверен, откуда вот у него такая, вот у этого ребенка такое вот спасибо вам. Откуда у него это взялось? Я не знаю эту семью, там, я их никогда не видел больше. Но я уверен, что, наверное, мама такая. Или папа такой, который говорят спасибо, готовят благодарность. Вот, друзья, вот дружелюбность, уважение, правильное обращение – и следующая часть, благодарность, это тоже влияние наше с вами. И мы должны это и в себе обращать внимание. Мы должны обращать внимание это и в детях наших, и в молодежи. Научить их быть благодарными и самим быть благодарными. Есть противоположность благодарности, это ропот. Вот, допустим, даже взять вот этот лагерь. Скажите, вот в этом лагере есть какие-то недостатки? Но наверняка есть недостатки. И человек, который взгляд направлен на ропот, он может эти недостатки найти, да? Но кто-то из вас в столовой стоит, а не сидит. Но недостаток. И кто-то может приехать домой и сказать, вот, не могли лавки поставить, пришлось стоять, а у меня артрит, и не знает вот это все, и там еще жарко, а этот Алексей Геннадьевич молится долго, и все. Друзья, ну, в общем-то, при желании, причин для ропота найти можно огромное количество везде. Я всегда привожу пример, что апостол, Иерусалимская церковь, она управлялась апостолами, лучшими людьми, друзья, лучшими людьми. Лучшей церкви за всю историю человечества не существовало, и то там был ропот. Помните, да? Ну, ропот везде можно найти. Но от чего зависит, человек ропщит или благодарит? А вот даже вот в этом лагере, больше причин для благодарности или больше причин для ропота? Для благодарности. И кормит, и поет, и собрание проводит, да, и все, и даже за погоду. Вот если сейчас, друзья, вот сейчас нам такую задачу взять. Давайте возьмем листок бумаги большой и вот выделим полчаса времени, за что можно поблагодарить в этом лагере. Да мне кажется, мы будем писать, и писать, и писать, и не кончится, да? Друзья, вот это правильное состояние сердца человека, который направлен на благодарность. На благодарность. К сожалению, еще раз скажу, очень многие дети... И вот даже по потокам они не воспитаны в благодарности. Ну, в лучшем случае они принимают то, что имеют, как должное. Вот как должное. То есть, ну так и должно быть, а иначе же не должно быть. Но на самом деле так не должно быть. На самом деле все, что мы получаем, это мы получаем от милости Божьей там, или заботы каких-то других людей. И мы должны уметь благодарить не только на словах, но и в сердце своем. И... не только в сердце своем, но и на словах, выразить благодарность, подойти и сказать спасибо вам за это, спасибо, что вы это сделали, благодарю вас или тебя там и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, вот в нашем общении, вот взаимообщении с людьми очень важную роль играет благодарность, умение благодарить. И мы должны научиться самим быть благодарными и видеть, за что можно поблагодарить, и найти других. Вот я знаю одну сестру, хорошо знаю эту сестру, она достаточно больной человек, у нее много проблем физических, и какое-то время назад она попросила меня, чтобы я организовал ее поездку, на лечение. Я нашел человека, который бы ее отвез, нашли деньги, чтобы оплатить эту поездку и так далее. И вот они съездили, и она присылает мне отчет о этой поездке, и я читаю этот отчет. Друзья, и вы знаете, у меня сразу я, в принципе, этого ожидал, знаю ее характер, но я очень расстроился, потому что вначале она написала: «Уважаемый Денис Владимирович, благодарю вас за то, что вы организовали эту поездку, но...» И все. И там пошло. Но машина была неудобная, музыка была громкая. Друзья, и вот такое большое вот письмо с огромным-огромным количеством... А? С замечаниями, с претензиями к тому, что все плохо и так далее, и так далее. Друзья, вот мне кажется, такому человеку даже самому трудно жить. Так же, да? Ну и с ней тоже. Вот я в следующий раз уже тяжелее мне найти будет машину, отвезти ее, потому что это... Ну не потому, что я же не ездил, а потому что тот человек тоже это все выслушал в процессе поездки. Друзья, еще несколько моментов по общению нашему, по общению. Это сплетни и ложные слухи. Тоже вот этот момент, который мы должны и в себе, тут обратите внимание, как написано в послании Титу, чтобы старицы одевались прилично святым, да, не были клеветницы. Вот это очень интересный момент. Я, когда готовлюсь к проповеди, очень часто прочитываю разные переводы. И вот читая перевод, по-моему, Кулакова, если не ошибаюсь, то там вместо клеветницы написано так, чтобы не были дьяволицы. Я сначала вообще не поверил своим глазам. Ну что она... Точно, чтобы не были дьяволицы. Но я заинтересовался этим феноменом. Что это же такое? Стал смотреть. Оказывается, вот в греческом тексте там упоминается слово клеветник, который вот это же самое слово употребляется по отношению к дьяволу. Помните, дьявол – клеветник, помните, да? Вот, и поэтому «отойди от меня, сатана», да, там написано «противник», а вот когда говорится «дьявол», то «клеветник». Вот «дьявол» – клеветник, «сатана» – противник. Вот два названия вот, врага душ человеческих. И если бы мы читали по-гречески, допустим, то мы бы не могли бы разобраться, что здесь написано слово «клеветник» или здесь написано слово «дьявольское поведение». То есть Библия говорит, что клеветничество – это дьявольское поведение. И это очень страшно, согласитесь, да? Потому что, когда мы говорим о клеветницах, например, пожилых людях, то для нас такие милые бабушки, которые сидят на заваленке, щелкают семечки, обсуждают соседи, да? Вот такая, вы знаете, идиллическая картина, и мы уже привыкли, что это нормально. А когда мы говорим, что это дьяволицы сидят там, да, уже сердце наше, конечно, совсем по-другому воспринимает. Но Библия учит, что клеветничество – это дьявольская функция. И кто клевещет, он становится, ну, подобен дьяволу. Это очень страшно. Друзья, а что такое клевета? Вот здесь вот говорят, что неправда, да? Это правда, что это неправда. Наговор, неправда. А вот есть и правда. Полуправда, да? Вот смотрите, вот это уже ближе. Когда мы говорим, что неправда, ложь какая-то, но это явная клевета. Вот оклеветали человека, сказали на него ложь. И все, оклеветали. Но это 100% дьявольское поведение. А вот вы говорите полуправда. Вот полуправда – это тоже клевета? Друзья, а когда мы можем говорить всю правду? Кто из нас настолько сердцеведец, что он всю правду говорит? Вот ко мне подходит одна сестра, но она уже не в нашей церкви сейчас уехала, и вот она мне говорит: «Денис, вы знаете, вот я зашла в маршрутку, а там сидит одна сестра из молодежи, и она специально со мной не поздоровалась». Вот специально. Я говорю: «А как вы узнали, что она специально с вами не поздоровалась? Как вы определили? Вот у вас такое, знаете, очки такие, в сердце смотрите, да, и так определяете». Она говорит: «Ну а как иначе? Я же зашла в маршрутку». Я говорю: «Вы знаете, я вам открою секрет, что эта сестра молодая, она даже не подозревает о вашем существовании, понимаете? Она, во-первых, она была поглощена своими мыслями, скорее всего. А во-вторых, даже если бы она вас видела, она просто не знает, что вы есть. Это плохо, это очень, но вряд ли она делала специально, что с вами не здоровалась». Нет. И вот она так сильно увлеклась этой идеей, что эта сестра специально, и она несколько дней ходила с этим. Ну, в конце концов, пришлось вот вызвать на беседу вот эту сестру молодую, эту пожилую. Та молодая сестра расплакалась, она говорит: «Вы знаете, я даже вас не видела, простите меня, пожалуйста». Ну, такая хорошая сестра, скромная. Я, если бы видела, обязательно поздоровалась, а та такая недоумение, говорит: «Ну, может, правда не специально». Вы знаете, и вот несколько дней пришлось потратить вот на это. А вот мне вопрос: а вот она оклеветала или не оклеветала? Да, клеветала. А о чем она клеветала? Она сказала, но она же правду сказала, что она не поздоровалась. Это же правда, она не поздоровалась. А клевета в том, что специально не поздоровалась. А я ей потом этой сестре говорю: «Вот вы мне сказали, а кому вы еще сказали об этом?» Ну, сердце человека же кипит. Она же всем рассказала, что вот у нас есть молодая сестра, которая специально с ней не здоровается. Друзья, это клевета. А клевета – это чье поведение? дьявольское. Это дьявольское поведение. Друзья, вот полуправда. А мы же всегда не уверены, где правда. Мы же до конца не знаем. Апостол Павел говорит, не судите никак прежде времени, доколе не взойдет звезда, да, и не осветит там, ну и так далее. Вот я дословно не помню текст. Но вот смысл такой, что не судите никак прежде времени. Друзья, то есть мы иногда не можем сказать полную правду, потому что мы ее не знаем. Более того, мы почти всегда не можем сказать полную правду. И поэтому надо быть очень осторожным, когда мы что-то негативное говорим о другом человеке. Еще один момент, друзья, что вот, например, если правда, всегда ли правда не клевета? Вот, допустим, яркий пример – это сын Ноя Хам. Вот он сказал про своего отца правду или неправду? Правду. А почему же его дети были прокляты, если он правду сказал? Мотив. Мотив, внутренний мотив, да. Зачем он это сказал? Братья его, они пошли и покрыли, да, наготу отца своего, несмотря на него. А зачем Хам это сделал? И до сих пор слово «хам» осталось как нарицательное, да? Это человек хам. А почему он хам? Что хам плохого сделал? Он же всю правду сказал. Друзья, очень часто даже правда наказывается Богом, проклятием наказывается. Потому что эта правда, она была сказана не в том месте, не с тем мотивом. И эта правда была ненужная вот конкретно вот этим людям. Это была правда сказана, чтобы посмеяться над человеком. Чтобы как... Он же не подошел и сказал, ой, братья, простите, вот такое переживание, там отец в таком виде лежит, наверное, надо что-то сделать, как бы другой не увидел. Вы так представляете хам или нет? Я представляю хам. Хам пришел к своим братьям и сказал, вы знаете, там отец вообще не в войне лежит, а идите посмотрите. Со смехом, я так представляю себе, но я не думаю, что он с таким сильным переживанием это говорил. Друзья, поэтому смотрите, если говорить о негативной ситуации, о негативной информации, точнее, какой-то порочащей информации, то, во-первых, это может быть неправда, и это 100% клевета. Во-вторых, это может быть полуправда, и это тоже клевета. В-третьих, это может быть правда, но даже если это правда, не факт, что надо говорить. Друзья, и здесь написано, что ложные слухи, сплетни, все это неприлично святым. Это все должно быть удалено. Это все разрушает наше общение. Это все то, что не способствует правильным взаимоотношениям. Сколько проблем у детей, у подростков, у молодежи, у старших членов церкви, у пожилых от вот этих ненужных разговоров. Сколько проблем от этого. Сколько расстройства, огорчения. Даже бывает, люди из церкви уходят из-за такого, друзья. Поэтому это все неприлично, неэтично и запрещается Священным Писанием, поэтому мы должны к этому быть очень аккуратными и осторожными. Еще один момент, который я хотел вам рассказать, друзья, тоже касается нашего общения, что очень сильно является недостатком, дефицитом в наше время. Это вот такая ситуация. Ну, я сначала расскажу. Друзья, если бы мы переместились с вами на 2000 лет назад, то мы бы столкнулись с одной очень серьезной проблемой. Вот представьте себе, что Иерусалимская церковь – это церковь, состоящая из евреев. Так же, да? Евреи, они всю свою жизнь, с поколения в поколение, соблюдали закон. Они исполняли субботы, приносили жертвы, обрезывали младенцев и так далее. И когда они уверовали, то, в общем-то, в жизни христиан-евреев ничего не поменялось в этом плане. То есть они ходили в храм в час молитвы 9. Куда они шли? В храм, да. Когда апостол Павел пришел к Иакову, то Иаков говорит, вот видишь, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они кто? Ревнители закона. Ревнители закона. То есть, в общем-то, первое время церковь, христианская церковь, она продолжала соблюдать закон. В это же самое время, вот параллельно этой ситуации, в языческих странах, апостол Павел категорически запрещал исполнять закон. Ни в коем случае. Обрезание – это грех. Он даже так называл. Да? Но ничто. Он сказал, это ничто. Не грех, ничто. Он запрещал соблюдать дни. В Галатах он говорит, что эти люди, которые утверждают закон, они оставили вас без Христа. То есть он категорически против. И вот представьте ситуацию, что в одно и то же время, в одной и той же церкви, я имею в виду в церкви, вот первоапостольской, большой церкви, существовало два диаметрально противоположных взгляда на одну ситуацию. Одни за обрезание закон, другие категорически против. И, конечно, это было правильно, потому что за это было к евреям, против это было к язычникам. Но многие люди этого не понимали. И вот когда возникла проблема, то апостол Павел берет Тихика, если не ошибаюсь, и вот они идут в Иерусалим навстречу с апостолом. То есть апостол Павел идет в самый центр того общества, которое за обрезание, за закон, за вот, вот исполнение всех этих суббот. Вот он идет туда и рассказывает свое понимание этого вопроса. И там написано, что этот вопрос так просто не был решен. Они собрали пресвитерское совещание большое. Часто его называют Первым Вселенским Собором. Иногда называют так, или нулевым. И там написано, по долгому рассуждению. Долгому рассуждению. У меня вопрос, братья и сестры. Вот долгое рассуждение, это сколько? А? Ну, может быть, ну, по крайней мере, ну, не 5 минут, да ведь? Может быть, несколько часов. Может быть, несколько дней не рассуждали. Мы не знаем. Но было долгое рассуждение. А вот почему оно было долгое? Потому что они друг с другом не соглашались. То есть я могу представить ситуацию. Вот собрались все пресвитеры, и встает один пресвитер и говорит: «Братья, я считаю, что апостол Павел не прав. Он должен разрешить язычникам обрезываться. Так учили наши отцы. Садиться». А в это время другая партия братьев, которая категорически с ними согласна, какая их реакция была? Друзья, есть, но они встали и говорят: «Брат дорогой, мы с тобой не согласны. Вот на основании Священного Писания». Друзья, вот сама фраза «долгое рассуждение» говорит о том, что они там не поссорились. Согласитесь, да? Потому что вот я представляю, как это могло быть в какой-то из церквей. «Брат, у меня такое мнение». И высказал мнение. «Это твое мнение? Да ты вообще там сиди там и так далее». Ну вот, ну, например, у нас была такая ситуация, это очень давно было в церкви, рассуждали о там, ну, времени собрания. Вот стоит одна сестра, говорит: «Братья дорогие, вот у меня неудобно там поздно ходить на собрание, надо пораньше собрание». Другой человек встает: «А вот вы не думаете о работающих? Работающие, они же неудобно во время собрания». Друзья, вот в такой атмосфере возможно долгое рассуждение? Нет, невозможно. Пресвитер церкви скажет: «Все, братья, все, сядьте побыстрее, ради мира, чтобы никто не перессорился, не передрались, вот все, решим как-нибудь». Друзья, долгое рассуждение возможно только в атмосфере, когда люди уважительно друг к другу относятся, когда они способны выслушать мнение другого человека, когда даже не соглашаясь с мнением, он не обвиняет этого человека, не сделает его врагом и так далее. То есть нет вот этой ситуации, согласитесь, да? В этой случае возможно долгое рассуждение. И через долгое рассуждение встает апостол Петр, Яков встают, они говорят слова, и эти слова, они становятся угодны всему собранию. Вот я, друзья, пришел к выводу, что у нас как бы отсутствует культура долгих рассуждений. Не очень много, но мне иногда приходится разбираться в каких-то конфликтных ситуациях в семьях и в других случаях там между братьями или сестрами. И я с этой проблемой сталкиваюсь. То есть человек не способен выслушать другого человека. Он даже не способен дослушать до конца, что он говорит, а уже начинает перебивать, начинает доказывать свое мнение. А если, например, он высказал свое мнение, а с ним не согласились, то очень часто человек начинает кипеть, и никаких долгих рассуждений вообще быть не может. И ситуация не исправляется, и годами ситуация, люди не могут прийти к общему мнению. Это, друзья, тоже одно из правил нашего правильного отношения друг с другом. Мы должны уметь правильно себя вести в конфликтах. Следующий мой раздел, и, похоже, надо заканчивать уже. Вот, этот раздел заканчивается... Нет, там еще будет один момент у меня. Этот раздел говорит о том, что как правильно себя вести в конфликтной ситуации. Друзья, мы сталкиваемся, когда молодые выходят замуж, женятся. Конечно, друзья, приходит ситуация, когда у них конфликты. Конечно. Как мало людей научены правильному поведению в конфликтных ситуациях. Почему-то родители, бабушки, дедушки не учат своих внуков, своих детей правильному поведению в конфликтных ситуациях. Они своим примером этого не показывают, они не учат этого. И когда ребенок или молодой человек сталкивается с конфликтной ситуацией, он просто не знает, что ему делать. Он просто не знает, как себя вести. Он начинает себя вести так, как подсказывает ему его плоть. И что происходит? И происходит беда. Но если бы он был научен правильному поведению в конфликтной ситуации. Рассказывают про одну фирму, очень крупную трансатлантическую компанию, транснациональную, где много офисов в разных регионах, континентах. И там открылась вакансия на высокопоставленного чиновника, зарплаты которого измеряются миллионами долларов в год. И эта компания, она разослала вакансию с требованиями, которые нужны вот этой компании. Ну и, в общем-то, в мире не так много людей, которые соответствуют вот этой должности. Но, тем не менее, нашлись и не один десяток людей нашелся на должность, вот, которые претендовали на эту должность. И вот со всеми этими людьми было собеседование. Оно проходило таким образом. То есть в отдельном кабинете человек, который проводил собеседование, беседовал с тем, кто хотел это, на работу устроиться. Он спрашивал о его навыках, читал его резюме, о прошлом опыте работы. А в конце, когда уже беседа заканчивалась, он вдруг неожиданно вставал, брал ведро с какой-то вонючей жидкостью, с какими-то помоями и выливал ему на голову. И смотрел на реакцию этого человека. Но обычно реакция была такая: что это такое? Вы знаете, сколько стоит этот костюм? Мои часы, они сколько стоят? Вы все испортили? Что это за неуважение? И тогда тот человек говорит: вы извините, все, 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 мы все компенсируем. Ваш костюм, ваши часы, все это за счет фирмы оплачено. Все, но вы нам не подходите. Кого они взяли на работу? Один человек сидел, и в конце интервью этот ведущий берет ведро с помоями или с чем-то другим и выливает ему на голову. Тот даже ухом не повел. Он сидел и говорил, посидел, потом говорит: я уверен, что нашу проблему мы могли бы решить другим способом. И тот говорит: вы устроены на работу, все. Человек может быть очень образован, человек может быть очень знающий, но он не знает, как себя вести в конфликтных ситуациях. Он не умеет, не знает, как правильно себя вести. Я помню, мне отец мой отец, рассказал один случай. Этот случай очень долгий, подробный, я не буду сейчас его рассказывать, но в этом случае я, еще будучи юношей, извлек для себя один пример. И этот пример мне как-то запомнился, и этот пример мне пригодился уже в ЕСКе, спустя десятилетия, когда я в одной фирме сделал работу. Я изготовил им одну продукцию, и они должны были мне заплатить. Я им принес продукцию, они оценили ее хорошо, приняли, сказали: завтра деньги перечислим. Но деньги не перечислили. Проходит несколько дней, фирма крупная в ЕСКе достаточно, и деньги не перечисляют. Я звоню в это... Мне дали телефон директора, я звоню ему, он говорит: вы знаете. И потом он мне говорит: вы знаете, у нас очень тяжелая обстановка на фирме, у нас сейчас трудности, мы вам деньги перечислить не можем. Ну так вежливо он меня... Вот. А продукция моей пользуется. И вот я тут вспоминаю пример, который мне когда-то рассказал отец, и который я хорошо запомнил. И я ему говорю: а фирма крупная, ну однозначно, у них много грузовиков, у них очень много складов всяких. Ну вот эти 15 тысяч, которые мне должны, ну явно, что там ничего не стоит. И я ему говорю: вы знаете, раз у вас такое тяжелое положение в фирме, то я, конечно, готов вам помочь. Давайте будем считать, что моя работа – это вклад в развитие вашей фирмы. Примите от меня как дар, и пусть все у вас будет хорошо. На следующий день деньги пришли. Ну, а тот пример, который мне отец сказал, он говорит, что люди не любят, когда им дарят что-то. Да? Вот. А тут, видимо, директор ждал, что я буду конфликтовать, буду угрожать судом. А я говорю: да вот пусть. А я ему еще так сказал: вы знаете, когда я через год узнаю, что ваша фирма, она не развалилась, я буду знать, что это моя часть спасения вашей фирме, она есть. Что я как-то повлиял на вашу фирму, и я буду очень рад, что вот люди живы остались. Друзья, и у них деньги на следующий день перечислили. Вот как правильно себя вести в конфликтных ситуациях? У нас сейчас это большая тема, мы не можем развивать конфликтология. Как разговаривать, как слушать других, как выражать свое мнение, если ты не согласен, нужно ли спорить, нужно ли оскорблять человека, или как можно выйти других. Друзья, это тоже большая тема, этому мы должны учиться сами учиться. Этому мы должны учить других людей, наших молодых, потому что они этого не умеют. Ну и последнее, друзья, я буду заканчивать. Это тоже в вопросе наших взаимоотношений. Это вопрос обещаний и договоренностей. Когда я приехал в Ейск, опять-таки, я там познакомился с одним человеком, он не с нашей церкви, но неважно это, да, просто я говорю, чтобы никто не искал. И мы с ним договорились, он мне сделал предложение по работе. Он говорит: давай мы с тобой займемся вместе одним делом. Я говорю: ну давай, займемся, я не против. Он говорит: хорошо, давай завтра встретимся и обсудим. Я говорю: хорошо, во сколько? Он говорит: в 10 утра. Я говорю: отлично. Ну вот я в 10 его жду, В 10 его нет. В 11 его тоже нет. И в 12 его тоже нет. Он приехал в 3. И я спрашиваю, скажи, пожалуйста, а почему ты приехал в 3? Он говорит, потому что я там отвлекся, занят был и так далее, и так далее. Я говорю, а почему ты не позвонил и не предупредил меня о том, что ты задержишься? А он говорит, я подумал, что тебе все равно делать нечего. Что ты сидишь дома, и какая разница, когда я приду? И я ему говорю, мы с вами с тобой останемся друзьями, все, но дел общих никаких иметь не будем. Почему? Друзья, вот есть люди, которые почему-то принимают решения за других людей. И этому это целое бедствие. Вот следующий мой раздел, да, называется «Это обещание и договоренности». Как относиться к обещаниям и договоренностям? Как относиться к тому, что мы друг с другом о чем-то договорились? Вот это тоже нужно, во-первых, у себя, это иметь в виду, да? У себя. И надо этому учить других людей, наших молодых учить этому, чтобы они правильно относились к обещаниям. Обещания нужно давать с осторожностью, не обещать лишнего. А вот если ты пообещал, то что? А если не получается, ну, исполнить, да. А если не получается исполнить? Ну, как-то сообщить, как-то предупредить, как-то вот... Вот, знаете, мне поразил случай один в городе Тольятти, был такой случай, когда я там жил. Одного брата, сестра, пожилая сестра, попросила отвезти ее на рынок. Вот это меня случай очень поразил и многому очень научил. Тогда я еще совсем молодым был, только уверовал. И вот она попросила его отвезти на рынок. А он ей говорит, вы знаете, мне неудобно, я не могу. Она говорит, дорогой, знаешь, мне как бы некому больше обратиться. Сделай, пожалуйста. И вот он так сомневался. А он говорит, хорошо, я отвезу. И договорились на завтра, на 9 утра, значит, это. А я почему знаю? Потому что я в это время с ним был все это время, я как бы свидетель этой ситуации. И вот на завтра, на 9 утра, он, значит, должен ее отвезти. А на следующий день, точнее, вечером, вот накануне этого дня, когда он должен отвезти, у него сильно ломается машина. И в 9 утра, разумеется, отвезти он не может. Что делает этот брат? Я был тогда поражен, и это меня многому научило. Он не звонит этой сестре и не говорит, что я не могу. Она же ждет его. Он прозванивает всех своих знакомых и ищет, кто бы ее отвез. И потом, когда он нашел человека, он уговаривал, он говорит, пожалуйста, вы знаете, я пообещал, но я не могу выполнить, вот и так далее. И когда вот он уже нашел человека, он тогда позвонил этой сестре и говорит, вы знаете, у меня не получится, но я нашел другого человека, он приедет и вас отвезет, и все будет хорошо, не переживайте, и все будет нормально. Это не только приятно, это правильно. Хотя он мог сказать, вы знаете, ну я вообще не обязан вас вести. Это не мое дело, не моя задача. Я просто пообещал из доброты душевной вам это сделать. Но теперь не получается, ну что, ну все. Ваши проблемы. Он мог так сказать, и формально он был бы прав. Но с точки зрения человеческих взаимоотношений он поступил намного лучше. Он решил ту проблему, которая ну, возникла, может быть, даже не по его вине, но связанная с ним. И он эту проблему решил. Это очень хороший случай, хороший пример. Мы должны учить наших, ну и сами, и учить наших молодых, да, выполнять вот обещания. Если вдруг не получается, искать варианты. Если вдруг совсем ничего не получается, ну хотя бы извиниться, сказать что-то, извините, у нас нет возможности, предупредить заранее, дать человеку такие возможности исправить ситуацию, как-то по-другому поступить. Друзья, это, казалось бы, простые правила, но огромное количество наших христиан, они этих правил не знают. Вот есть даже такое выражение, я прошу прощения, что задерживаюсь, но еще 2 минутки. Есть такое выражение, оно в нашем обиходе, это христианская простота, слышали? Вот чаще всего это выражение в положительном или в отрицательном смысле, да, говорятся? В отрицательном. Знаете почему? Вот мы живем на море. Ну, пусть это не Черное море, пусть Азовское, но все равно море. Друзья, знаете, сколько в моей жизни было случаев, когда ночью в 2 часа ночи звонят люди и говорят, здравствуйте, мы приехали к вам ночевать на неделю. Огромное количество. К нам приезжают люди, друзья, которые вообще даже не предупреждают о том, что они приедут. Ну, я-то думал, что ну, у нас только так, но я сейчас познакомился с братьями из Анапы, у них еще хуже ситуация. Друзья, мы, слава богу, живем на Азовском море, а не на Черном. То есть, вот таких случаев очень много. Я спрашиваю, ну, я как-то, мне сначала неловко, а потом я спрашиваю, ну, а вы могли бы позвонить? А мы подумали, что здесь верующие живут. Ну, я говорю, ну да, пока еще верующие. Вот, Друзья, то есть бывают сложности в этой ситуации. А почему просто не позвонить? Почему не предупредить? Почему не сказать, не спросить разрешения? Кстати, ну, конечно, я скажу, друзья, что это нечастый случай. Далеко не все так делают. Чаще всего люди, конечно, звонят, предупреждают, спрашивают. Но таких случаев немало. Немало таких случаев, когда люди просто ведут себя бестактно. Это называется бестактность. Откуда она взялась? Я не думаю, что это люди какие-то вредные, плохие, злобные. Нет. Они просто ненаученные. Никто их не учил, что надо, ну так, таким образом надо поступать. Поэтому, друзья, вот следующий раздел, вот последний раздел, который я хотел сейчас озвучить, это раздел о обещаниях и договоренностях. Это раздел очень серьезный, нужно об этом говорить. Поэтому, друзья, давайте я сейчас закончу беседу, мы помолимся, напомню основные мысли, напомню, что мы с вами живем в обществе, которое не лучше, чем общество кретян, не лучше. Мы живем в обществе, которое нужно воспитывать. И это общество, которое требует от нас усилий. И в церкви, друзья, один пресвитер не справится. Нужно, чтобы помогали взрослые, пожилые люди. Но для того, чтобы помогать, нужно быть соответствующими. Да? Я вас, друзья, очень убедительно прошу, чтобы вы открыли сегодня вечером или завтра послание к Титу и выучили наизусть, какие должны быть старцы и какие должны быть старицы. Наизусть выучили, чтобы вы это знали. И уже в таком состоянии можно учить других людей. И мы говорили о том, что очень важно быть человеком, который скромно о себе думает и другого почитает выше себя. И мы говорили о такой части этических отношений, как общение, общение с другими людьми. Мы отмечали, что нужно обязательно иметь уважение к человеку, нужно уметь правильно обращаться к человеку, нужно интересоваться его интересами, его личностью, его жизнью, нужно уметь быть благодарным, нужно научиться полностью исключить из своей жизни сплетни и ложные слухи, нужно научиться решать конфликтные ситуации и уметь вести себя в конфликтных ситуациях, и нужно правильно относиться к обещаниям и договоренностям. Друзья, вот такое направление, пусть вас Бог благословит об этом думать и в своей жизни исполнять. Давайте мы встанем, помолимся. Аминь.